Привет, Вася.
Привет, Дима.
И добро пожаловать на подкаст «Технологии жизнь». Здесь мы разбираемся в философии, осмысляем современность, делимся наблюдениями из путешествий, и все это через призму технологий, космополитизма и контркультуры.
О как, этим мы и занимаемся здесь все время. Так, сегодня у нас традиционный выпуск по итогам года. Как ты чувствуешь себя по этому поводу?
Ну, итоги очень технологические. Не совсем даже по итогам, а по тому, что мы используем. Или ты хотел...
До чего мы докатились с технологической точки зрения?
С технологической.
Ну, мы можем добавить щепотку каких-то выводов, почему мы пользуемся тем или другим, или этим, что у нас это. Все-таки больше сделаем его полезным для тех, кто хочет залезть к нам, посмотреть на наши экраны телефонов, компьютеров и вообще в наши офисы.
Ну, давай начнем с того, с какими устройствами ты пользуешься?
У нас большой был год на этот счет, потому что мы сделали сильные обновки. Наконец-то, кстати, мы с тобой, достаточно с тобой синхронизировались в этом плане. Мы избавились от первостепенного любимого iPhone mini 12 в пользу iPhone 15 Pro. И это мой первый Pro-телефон. По-моему, у него никогда не было раньше Pro-телефонов. И что это значит? Что он мощный, больше размером, и у него есть зарядка USB-C, что, конечно, сильно облегчило жизнь. Какие у тебя впечатления по поводу телефона?
Это мы, на самом деле, в позапрошлом году уже сделали. То есть мы целый год пользовались этим телефоном.
Ты уверен?
Да, да.
Окей.
Но да, я целый год пользовался этим телефоном, очень доволен. На новый менять пока не хочу, то есть на 16 выше я не буду менять. Не знаю про 17. У меня особенность то, что ну, как бы, я в Америке не стал его покупать, я же тогда поехал специально в Канаду и купил его с симкой физической. Мне нравится это. Но да, я все остальное я обновил. То есть у меня новый MacBook Pro, которым я M4 Pro, там стоит процессор. Я мега доволен. У меня 16 дюймов с матовым экраном, и это вообще все, что мне надо. Я полностью доволен всем. У меня там в нем абсолютно все устраивает.
У меня абсолютно такой же, но поменьше размером. Его так, младший брат с таким же процессором, с такой же памятью, с таким же экраном, но поменьше. Тоже очень доволен, в восторге, вижу, как будто и, знаешь, из сериала «Секс в большом городе», там, как они там, какую-то сумочку они там хотели себе, какие-то там, за 15 тысяч долларов. Вот это такая вот моя сумочка. Волшебная палочка.
Еще я купил тоже, ну, ранее в этом году iPad Pro тоже. У меня Pro iPad был как-то давно, самый первый Pro, который вышел, а после этого я долго пользовался iPad'ами mini. И сейчас я перешел на Pro. Не знаю, насколько это лучше или хуже, но мне очень нравятся многие возможности, которые в нем есть, но форм-фактор я до сих пор не уверен, что правильно. Если бы был mini Pro, я бы использовал mini Pro.
А, понятно. То есть размер у тебя все-таки по-прежнему лежит к мини. Да, ты все-таки любитель мини.
Да.
Я по мини не скучаю.
Да? Не, у меня мини, я его в кармане носил. То есть это в куртке или там в толстовке какой-то у меня в карман помещался. Он...
Ну, видишь, как происходит. Телефон увеличивается, iPad уменьшается. Да, как-то все так оно наплывает друг на друга. Потому что для меня этот большой телефон, он уже как бы уже близок к iPad мини немножко ближе, чем раньше, да? Вот. Но, в общем, да, я, кстати, iPad, когда у меня был мини, я помню, я им стал мало пользоваться в итоге. То есть иногда днями не пользовался. А вот этот вот Pro с клавиатурой, которая у меня M2, я им пользуюсь буквально каждый день. Прям, ну, он прям реально... То есть я в свое время думал, что iPad для меня отмер, как девайс. Но когда я купил вот этот Pro, вот этого размера, как раз для меня он стал таким средним компаньоном между телефоном и MacBook'ом, на котором я смотрю очень много видео и читаю на нем. Вот я на нем там этот Twitter X потребляю на нем. Ну, как-то вот для этого у меня. Окей, ну давай не будем зацикливаться долго на этом. И какая у нас... Подожди, еще хочу сказать, что с часами прощался окончательно. Больше не использую ни Apple Watch, ни другие.
Я использую часы. У меня, ну, я их тоже купил примерно тогда же, когда iPhone 15, то есть у меня предыдущее поколение. И я очень доволен, я ими каждый день пользуюсь. То есть если я их забыл случайно дома, я возвращаюсь. То есть примерно так же, как телефон для меня. Еще я купил наушники AirPods 4, которые не Pro, а просто 4, но в них с шумоподавлением. И я просто доволен как слон. А мне очень нравится, как они сидят в ушах. То есть я не любил вот эти дополнительные там резиночки, которые на Pro, а эти прям мне удобные, они и качество звука, и там вот это шумопонижение, оно, конечно, не такое, как на Pro, но меня устраивает, я очень доволен. Еще на работе очень много пользуюсь Windows компьютерами, и это отдельная тема, потому что у меня как бы постоянно, то есть я пользуюсь примерно очень много и Mac'ом, и Windows, и Android'ом, и iOS, и так, и у меня все время постоянно сравнение, но для себя я все выбрал.
Кстати, Я уже собирался с этой категории спрыгивать. Я тоже заметил. У меня еще два девайса, которые можно упомянуть. У меня очки от Meta Ray-Ban, которые типа умные очки с камерой, видео и фото, которыми я пользуюсь достаточно много. Сейчас я купил себе вторую пару, потому что первая сломалась, мне ее заменяют. У которой чистые прозрачные линзы, но при солнечном свете они становятся темными. Это действительно классно работает. Вот. И, к сожалению, их AI-ассистент, помимо того, что он достаточно слабый и ограниченный, он не работает во всех странах. И, например, в данный момент на Филиппинах и Таиланде просто отказывается работать, потому что, типа, он, видимо, у них нет какого-то там соглашения с этой стороной, там не одобрено что-то. Вот. Но, тем не менее, там есть динамики в ушах, как наушники, и есть микрофон, который ты можешь подтвердить самого лучшего качества, самого лучшего шумоподавления, которое вообще я вообще в жизни испытывал. То есть, вот это они вот умудрились сделать как-то просто настолько идеально, что я не знаю, почему Apple не может до сих пор сделать так же.
Да, я согласен. Вот то, что когда мы с тобой созваниваемся, ты говоришь по этим очкам, тебя прекрасно слышно. И тебе меня, как я понимаю, тоже хорошо,
да,
слышно.
Еще я Android купил себе марки. Я уже пытаюсь вспомнить. По-моему, это Xiaomi. Видишь, как с Android бывает. С Apple никогда не забудешь, какой у тебя iPhone. Это Realme. Realme. Это другая фирма. Это не Xiaomi. Вот. Realme какой-то там какой-то. RMX 3686. Короче, недорогой, но очень классный. И я всегда люблю иметь Android. Я оценил в свое время прелести Android. В частности, это модем Wi-Fi экстендер, который у меня есть, который несравнимо круче, чем в Apple. И то, что в нем есть два слота для физической симки, тоже мне очень нравится. И то, что у него нету в App Store ограничений по географической зоне. Ты можешь скачивать приложение из любой страны, с любого App Store. Вообще нет никаких ограничений. В этом плане iPhone, конечно, очень зажимает сильно. Так что всем советую иметь запасной Android на всякий случай, особенно тем, кто путешествует.
Да, еще, кстати, если ты путешествуешь, есть такая фирма iNetGL, которая делает портативные маршрутизаторы, ну, раутеры. У меня есть, я когда путешествую, я, в принципе, его с собой беру, если им нужно использовать, когда как. Я сейчас, кстати, во Флориде, но мне сейчас не надо, потому что я тут у друга остановился.
Но он достаточно маленький для того, чтобы таскать его с собой. Да. И, например, если в отеле далеко раутер находится главный, в принципе, можно его поставить у двери или вообще там за номером своим, и он будет, скажем так, таким проводником сигнала. Ну, и там много у него других есть. Конечно, VPN самое главное, что в нем есть, всегда можно имитировать по-настоящему свое местоположение, если у тебя дома есть с другой стороны такой же раутер. Окей, но это тема для отдельного подкаста. Кстати, это неплохая тема, как с VPN-ами работать. Ну, у нас бы давно, мы несколько лет назад говорили про VPN, можно еще. Вот, так, давай перейдем на программное обеспечение.
Давай.
И перейдем в любимые браузеры. Вот, и как мы серфаем, с помощью чего...
Какой у тебя главный браузер?
Главный браузер у меня по-прежнему не слетает с позиции. Это Brave, который мне нравится вполне. Не знаю, то ли мне иконка его нравится, не знаю. Ну, в общем, мне нужен был очень похожий на Chrome, но не Chrome. Chrome, кстати, до сих пор у меня нету, не установлен. Я им не пользуюсь успешно. Вот. Но мне нужен был браузер, который поддерживает все экстеншены Chrome. И у которого есть еще реклама-заглушитель встроенный. Brave вполне хорошо себе исполняет, довольно быстренький. А Safari у меня слетел очень вообще низко. То есть у меня он долгое время был главным, потом, не знаю, мне он надоел как главный. Edge поднялся в рейтинге у меня, я очень много пользуюсь. Он у меня стал AI-браузером. По-моему, у тебя тоже такое было, да?
Я сейчас отдельно расскажу, да.
Да. Я перестал пользоваться Arc'ом, The Browser Company. Почему-то он с такого сильного старта, он как-то совсем не нашел, чем зацепить. В частности, наверное, потому что там шорткаты какие-то были совсем не те, к которым я привык. Потому что браузеры, они должны учитывать, что когда люди переходят к ним, что нужно сохранить те же самые шорткаты, более-менее, ну, как-то встаться. Там что-то было с этим, проблемы были. И вообще этот концептуальный редизайн их, ну, как-то не зашел мне. Я стал пользоваться WaterFox'ом с твоей подачи для определенных дев-проектов. И я купил себе с горячей руки Horse браузер, в котором вертикальные табы и нету кнопки назад практически, то есть и нет истории. То есть она как бы говорит, продвигает автор, это автор-одиночка, это не компания, что его этот браузер-лошадь, то он просто как мул идет, на себя тянет все, и не нужно ни о чем беспокоиться, ничего не нужно организовывать, просто памяти особо много он не занимает, типа там все, он как бы там откладывает стороночку, то есть у тебя такая бесконечная такая череда всего, всей истории в таком сайт-баре. Я это еще толком не оценил по полной программе, но он у меня запущен, я им так иногда пользуюсь. И, по-моему, с браузерами у меня на этом... Ну, кстати, у меня сейчас Firefox запущен, но я Firefox использую как браузер, в котором еще что-то не закэшировано.
У меня все наоборот. У меня Firefox по-прежнему главный браузер, я его очень люблю. И я им пользуюсь, ну, это как бы дефолтовый. И на телефоне, причем и на Mac. Значит, второй у меня есть Waterfox, который, в принципе, как клон Firefox, в чем он даже лучше работает. Он у меня для всего с LLM-ами, ассистентами, то есть там я и ChatGPT открываю, Claude, и Midjourney, и Suno, вот это. Все, что у меня, это как бы уже настроена ментальная модель, что все, что такое, это у меня открывается. Потом по работе у меня все открывается в Edge, потому что у нас там на работе все через Microsoft сделано, и, в принципе, Edge удобно. Но у меня в Edge есть несколько профилей, у меня есть свой собственный профиль, и там я, в принципе, многое делаю еще для нашего подкаста. Особенно раньше я делал там в Edge. Для всего российского у меня до сих пор Яндекс, но я все меньше и меньше как-то этим пользуюсь.
Я тоже пользуюсь Яндекс. Кстати, отмечу, что я в Яндекс.Браузере я еще и криптой занимаюсь. Почему так сложилось?
Safari я вообще, ну, то есть я пользуюсь для всего Apple-овского и для всего действительно вот, что я не очень хочу как бы кэшировать, там все вот так вот. Еще я недавно слушал подкаст Грубера, и он там, есть такой поисковик Kaggy, и у них есть свой браузер, который называется Orion. И я попробовал, он как такой довольно интересный. Там можно, кстати, ставить и эти экстеншены из Firefox, и из Chrome, то есть и так, и так. И идентифицирует он себя как WebKit. На самом деле я не уверен, это он фейкает или на самом деле там WebKit, как бы еще не разбирался. У них свой поисковик, кстати, и платный, то есть он стоит $5 в месяц, или 5, или 10, там, смотря.
Я стал им пользоваться после этого подкаста, да, это он действительно качественно сделан, премиум такой, и там 100 поисков в день бесплатно, так что всем советую Kaggy посмотреть, kaggy.com.
Не в день, не 100 в начале. Мне кажется, там это по месяцам даже. Но так или иначе, хороший поисковик. Ну, я все равно как поисковиком больше Perplexity сейчас пользуюсь. Ну, вот между Perplexity и Kaggy я стараюсь. Вот. Ну, и там у меня еще есть...
Ты готов платить за Kaggy, например?
Я думаю над тему, потому что у меня вот эта философия, что если ты не платишь, то ты продукт, и как бы, в принципе, это, мне кажется, имеет смысл, но поисковик – это такая вещь, которым ты пользуешься каждый день и очень много. Так или иначе, и я готов платить, я и за эти LLM плачу, ну, как бы и за ChatGPT, и за Claude, и за Perplexity не плачу, за Gemini не плачу, за Midjourney до сих пор плачу за Eleven Lab.
Так, ну давай мы перетекаем в другие категории.
Да.
Следующая категория, мы поговорим про продуктивность, календари, заметки, управление задачами, да. Apple Notes — король по-прежнему у нас, по-моему, с тобой, да. Notion немножко вернулся в мою жизнь. Я иногда Notion пользуюсь, когда мне нужно что-то такое, не такое, скажем, топорное, как Google Docs, более организованное. Google Docs работает, но не сказать, что я обожаю его. И, по-моему, я отправляю на отдых свой Sorted в Кубе. И потому что, кстати, это важный момент, я научился подчинить Apple Reminder себе, так как я хочу. Для этого пришлось посмотреть 20 минут видео на Ютубе профессионального обучения, как настраивать reminders для Apple. Вот. Я не понял все, вернее, не впитал все, но, по крайней мере, то, что мне надо, у меня сейчас работает. У меня была проблема с ним, я пропускал напоминания. Теперь не пропускаю.
Ну, отлично. Я, на самом деле, Apple Notes, Notion тоже использую. Ну, Notion я больше по работе, но для себя лично тоже использую. Не так много, но Apple Notes. Я для iPad завел Good Notes. И я там экспериментирую сейчас с каким. Потому что мне нравится, как сделан Remarkable. То есть у меня несколько знакомых используют Remarkable. Этот Remarkable — это такой типа e-ink технология, да? То есть он как Kindle в плане, там не как активный экран. И там только функции, но там можно делать заметки. И мне как заметки там нравится сделано. Но я не хочу так ограничить устройство, потому что мне это еще одно устройство. Меня iPad устраивает. И я хотел найти такую систему, которая позволяет мне делать заметки и писать и вручную записывать. Но вот в Apple Notes не так удобно. Мне хочется как-то вот, чтобы оно все организовывало. И я там попробовал там, что 10 разных приложений, но пока не нашел. Пока сошелся на Good Notes, но мне не очень нравится, если честно, я буду дальше искать. Так я пользуюсь.
Так, ну, в общем, ничего особенного, да, такого прорывов никаких в этом плане у нас нет. Ну да, то есть надо... С этими приложениями в них нужно инвестироваться по полной. То есть нельзя перепрыгивать между ними очень быстро. Но все-таки это же хранение информации надолго.
Ты знаешь, у меня как бы парадоксально это не звучало, я стал очень много информации хранить в виде таблиц, то есть как экселовского типа. Я их могу создавать в Excel или в Apple Notes, но в итоге они у меня все оказываются как CSV, и я их обрабатываю часто, ну, в VS Code, ну, хотя вот я сейчас перехожу, но это мы отдельно обсудим. Ну, то есть я очень много стал использовать именно как таблицы. У меня есть несколько таких простеньких приложений, которые часто мне просто вот LLM помогают редактировать эти. Ну, вот у меня какая-то информация хранится в виде таких таблиц.
Интересно так, такое движение в сторону таблицы. Но они у тебя все в облаке все равно, да, эти таблицы? Ну, то есть Excel у тебя онлайн?
Нет, я Excel у меня везде установлен на всех компьютерах, Excel, но я часто их редактирую как текст. То есть вот тот же VS Code, он тебе позволяет, ты же когда открываешь, он тебя раскрашивает, когда открываешь CSV, оно выглядит как гигантская такая через запятую, да, но VS Code тебя раскрашивает каждую колонку разным цветом, да, и это удобно, что ты можешь как бы к таблице, она хотя, знаешь, там данные бывают разной длины, вот, позволяет тебе это видеть, и мне иногда просто вручную проще отредактировать. Такой старый подход.
Ну, окей, хорошо. Так, ну тогда можно поговорить о более красочном и визуальном. Дизайн, видео, медиа, фото. Что какие-то есть изменения? Мне кажется, я стал даже меньше пользоваться количеством приложений, чем раньше. То есть у меня CapCut для видео на десктопе и фото-апп, который так все ругают на айфоне. В принципе, меня сильно не напряг это обновление. Я не так сильно это, негативно... Нет у меня негативной реакции, как у многих. Как-то вот то тебе по медиа, по дизайну.
Если мне надо векторы на что-то отредактировать, я, скорее всего, открою Sketch или Figma. Я Sketch пользуюсь. Мне вот, если мне надо что-то задизайнить свое, я предпочитаю Sketch. Часто, если надо как бы коллаборацию делать, я использую Figma для этого. Потом, если что-то растровое, то я либо Photoshop открываю, либо Pixelmator Pro. Как бы между этими двумя.
Да, Photoshop и Illustrator у меня постоянное использование. Я пока... Кстати, я бы хотел найти что-нибудь векторное, что прям реально претендует на мощь Illustrator. Но, видимо, я не сильно искал, потому что сильно привык уже к Illustrator. Figma, конечно, не оттягивает для меня, для того, что мне нужно. Может быть, Sketch получше.
После того, как я стал пользоваться, вот я же еще шрифты рисую, я использую FontLab. И в FontLab, там, соответственно, когда ты шрифты рисуешь, там векторные тоже инструменты все. Они настолько круче, чем во всех этих редакторах, специально для иллюстрации. Просто там очень много есть вещей, которые удобнее сделаны. Мне надо думать, блин, что же делать-то, если надо что-то, хоть этот FontLab открывай. Потому что там настолько удобнее все сделано. Но есть Affinity Designer, который, ну, я не знаю. Мне иллюстратор очень не нравится. Я же, знаешь, там Adobe пользовался там с версией еще там ранних, там, когда... Я Photoshop начал пользоваться, там еще layers не было. То есть, представляешь? И сейчас, потом у меня был перерыв.
Короче, скуф. Adobe скуф.
Да. А потом у меня был перерыв 10 лет, когда я не пользовался ничем Adobe. Вообще 10 лет у меня не было Adobe установлено нигде. И сейчас опять надо из-за работы, потому что там есть функции, которые, ну, к сожалению, нигде нет у ни у кого других. Там вот эти для печати, потому что мы печатаем там на работе, мы печатаем на разных дорогих принтерах индустриальных, и там для этого нужны поддержка, которую, кроме как в Photoshop, нигде нет. И я вынужден опять пользоваться и Photoshop, и иллюстратором. Мне адски не нравится, там все так неудобно, нелогично, все интерфейсы. Вот то, что вот в свое время Sketch придумал, и Figma потом, и все, как бы сейчас это распространилось на другие редакторы, это просто 10 раз удобнее все, и мне иллюстратор очень неудобно. Там есть вещи, которых вот действительно нету ни в Figma, ни в Sketch, но как бы я не знаю, у меня нет хорошего ответа на эту тему.
Да. Вот. Если кто знает хорошие векторные редакторы, напишите нам, пожалуйста.
А там их не так много. Есть я на самом деле в свое время просто попробовал все редакторы, вот все, которые я мог найти, и все попробовал.
Следующая рубрика у нас «Код и искусственный интеллект вместе». И какая лучшая иллюстрация для этого симбиоза? Это, конечно же, новый нашумевший редактор Cursor, Cursor AI, который является, по сути, клоном VS Code, нам хорошо известного и всем кодерам известного, в котором очень хорошо и глубоко встроен доступ к LLM, к бямам, таким как Claude и ChatGPT. И, кстати, Claude ChatGPT за пояс засовывает там очень конкретно. Вот, то есть я золотой стандарт стал практически. То есть уже невозможно пользоваться ChatGPT внутри курсора после Клода. Вот. Да, это, ну, вот это все, чем я сейчас живу. Каждый день. В курсоре провожу часы. Это просто потрясающе.
Знаешь, я тоже перешел на курсор недавно, ну, несколько дней назад, и мне очень понравилось, потому что, во-первых, он взял все мои настройки из VS Code и сам их все понял. Все настроено так, как мне нравится. Как бы, причем он умный, если ты переходишь с VS Code на него, он все из VS Code возьмет. Если ты пользовался там Xcode или каким-то другим редактором, он оттуда возьмет, то есть он понимает, он сам понимает, чем ты пользовался перед этим, и все оттуда возьмет. Вот, да, мне нравится, но тоже я Claude пользуюсь. Я не знаю, вот если почему читаешь всякие отзывы, все очень сильно хвалят Google. Я не знаю, кто их хвалит, почем. Я каждый раз, после как выходит очередная новость, я пользуюсь, пробую там день или два пользоваться Google, я в ужасе. У них все абсолютно выдуманные вот эти их победы, вот чем они лучше. То есть, есть какие-то демонстрации, которые они показывают. Мне кажется, они все фейковые, потому что, когда я пользуюсь этим, оно просто очень сильно отстало от всего остального.
Абсолютно согласен. Никому не советую Gemini. Вот по-честному, если кто-то спросите меня, стоит ли пользоваться Gemini, мой ответ, честный ответ, не стоит. То есть просто вообще не стоит. Пока я реально не увижу, что он хорошо что-то делает, а желательно лучше, чем Claude или Google, я не собираюсь им пользоваться. А давал я ему очень много шансов. Так что, да. И, ну, я бы хотел упомянуть касательно AI, то, что у меня заменило Midjourney. Это два приложения. Одно называется Design.ai. Это такой редактор, такой немножко такой подфотошопленный, такой, в смысле, интерфейса, но на генерации изображения, там все вокруг этого, и даже видео там сейчас есть. И Ideogram, по-моему, это канадский стартап, который делает очень крутой у них движок на уровне Flux, а Flux это типа сейчас такой тоже очень крутой open-source движок, который встроен в дизайн D-Z-I-N-E. И, в общем, я перестал пользоваться Midjourney, стал пользоваться одним из планов вот этого Ideogram, и, в принципе, мне хватает. И в комбинации иногда с Photoshop, мне даже не приходится пользоваться Photoshop, потому что, например, в дизайн, AI, там потрясающие инструменты, там можно вообще много чего делать, и там подставлять свое лицо, там, и там, не знаю, вставлять объекты в руку, там, или, ну, короче, там вообще можно сделать интересные такие тонкие манипуляции, как в Photoshop, вот, AI они сделали. Это то, что приходит в голову насчет вот этого. Ну, и плюс, кстати, в Apple Photos появился сейчас Apple Intelligence, и можно убирать ненужные объекты, там, людей с фона каких-то, этим я тоже сейчас стал пользоваться.
Кстати, если возвращаюсь, я почти все фотки, именно такие личные фотки, я редактирую сразу на телефоне в такой редакторе, называется Darkroom. Либо в самом встроенный Photos я редактирую, там, в принципе, хорошие tools. Ну, Darkroom лучше. И у них же камера, app, тоже Halai называется. Она пользуется, потому что она часто лучше снимает. Про developer tools я еще, помимо этого, естественно, пользуюсь терминалом на Mac и на Windows там PowerShell. И я на Mac тоже PowerShell устанавливаю, и для этого у меня альтернатива к терминалу, у меня еще есть Warp, да, и еще есть Term 2 я ставлю. Потому что Term 2 я сразу настраиваю, чтобы у меня PowerShell был, потому что мне в PowerShell приходится довольно много чего делать. И мне нравится. PowerShell, в принципе, хорошо сделан. Это майкрософтская, как бы, такое улучшенное, ну, как бы, shell. Там много интересного можно делать.
Более типичный этот shell, это, как он называется, Z-shell, да.
Z-shell. Смотри, на Unix разных, типа Linux и Unix, типа macOS, там есть Bash и Z-Shell, в принципе, два самых популярных. А на Windows там был всегда вот этот Command Prompt, так называемый. А потом Microsoft выпустила более такую продвинутую версию, которая называется PowerShell, которая отличается от Prompt. Там, то есть основные команды такие же, но когда ты хочешь там что-то скриптовать, оно более развито сделано. Ну, покуда я не программист, мне эти там все не нюансы там слабо дается, но да, я это все делаю.
Да, как-то вот так вот. Ну, в принципе, я бы сказал, все перешло в область, вот, все программирования, искусственного интеллекта, вот в Claude и ChatGPT, вот между ними, как, в принципе, в прошлом году было, мне кажется. Это уже год прошел, да, с тех пор, как там больше года, да?
Два года. Мы 2 года отпользовались LLM-ами разного, на разном уровне, да.
Да, и все только по нарастающей. И эти все эти какие-то нытье о том, что они не продали наши надежды, не такие они казались умные, это все. Я не понимаю. Мне хватает того, что они сейчас умеют вот так вот для моего творчества. Так, ну, давай перейдем
Да, давай.
В сторону какие-то просто утилит, да, и синхронизации облачных, хранилищ и прочего-прочего. Что-то изменилось, что-то добавилось?
Из утилит стал лучше разобрался, как использовать сервера, и я через них какие-то скрипты сам делаю, и это мои теперь главные утилиты. Я, когда делал свой новый Mac, настраивал, я все написал с помощью Клода, целых несколько там скриптов, которые мне все делали то, что надо. И вот в этих плане утилит, я не знаю, Homebrew есть такой package manager, и есть Moz, такой тоже package manager, два, которые на Mac я использую, и на видах я тоже есть аналогичные, я их тоже все больше использую, то есть вот как-то, знаешь, вот эти искусственный интеллект толкнул меня, я думал, что он будет толкать, что оно будет более все такое абстрактное, то есть ты отходишь дальше, а оно меня толкнуло дальше такой в мир более копания, более точного с кодом, на удивление. И я до сих пор пользуюсь тем же как бы iCloud, Dropbox и всеми остальными, ну, я всем по-прежнему, никаких особых изменений там нет.
Да, и я как-то посматривал, думаю, как, может, какой-то мне стать, за какой-то стать платить облачный диск какой-нибудь. Посмотрел, Dropbox как-то дороговато, Google мне хватает, за Яндекс я по-прежнему плачу, ничего там такого чувствительного я не храню, но там много места, и он бесплатный, в смысле, что я говорю, он дешевый, он, конечно, не бесплатный, хотя бесплатная версия есть. Но я заметил, кстати, вот если касаться немножечко политических тем, что RU ресурсы блокируются иногда, и где-то у меня прямо реально не синхронизировался Яндекс, потому что он на домене в России находится. И это было связано не с рабочим моментом, это было где-то на какой-то я сети висел, на каком-то Wi-Fi в какой-то стране, и там реально все было заблокировано, связанное с Россией. Так что пожинаем плоды. Тогда мы подходим к любимым... Да-да-да.
А, подожди, я, знаешь, что недорассказал. Я же очень много лет крепился и не использовал никакой такой App Starter или какой-нибудь там Keyboard Manager. Все у меня были все встроенные средства, а сейчас я стал использовать Launch Bar, который сразу и Keyboard Manager, и App Starter, и, ну, вообще такая как бы поисковик универсальный, и Text Replacement, там, это все в одном. И я очень-очень доволен, на самом деле.
Супер. Как оно устроено? Да. Посмотрим. Ссылочки, само собой, на все будут в описании. Ну, давай ближе уже к завершению. Мы поговорим о путешествиях, финансах, может быть, каких-то переводчиках. Что мы используем для таких вот дел? Более динамического стиля жизни.
Я, на самом деле, использовал раньше Hotels.com. В этом году я полностью от них отказался. Даже думал аккаунт удалить. Перешел на Booking, по крайней мере. Ну, еще я пользую ChatGPT чисто для переводов текста. Я раньше использовал какие-то специальные приложения. Я почти полностью стал полагаться на ChatGPT для переводов. И, кстати, у меня для ChatGPT есть встроенное приложение на Mac, на iPhone и все. И как бы я им очень много пользуюсь. И для переводов в том числе.
Да, он попадает фактически во много категорий ChatGPT как приложение. И в путешествия, и в финансы, и в изучении языков. Абсолютно. Когда я в Бразилии был, я постоянно не вылазил из этого чат-рума, который я сделал, который у меня был настроен на португальский Бразилии. И отлично, он мне очень хорошо помогал мне. Причем он быстро реагирует. И переводы, конечно, качество перевода несравненно лучше, чем Google Translate или любые другие переводчики. Вот. Значит, что ты сейчас мне напомнил, то, что ты говорил.
Booking.
По поводу букингов, да. Значит, мне горячо советовали для аренды автомобилей Economy Bookings приложение. Оно достаточно коряво выглядит, но говорят, у них очень какие-то хорошие цены. А помимо этого, чем я еще пользовался для поиска? Ну, Airbnb, Booking, это все банально, все понятно. Что-то еще у меня было установлено по этому поводу. Ладно,
Room2Rio я иногда использую, то есть, если посмотреть, как лучше добираться.
Абсолютно, да. Ну, мы это, да, это уже мы из года в год у нас постоянно возвращается. Это классное очень приложение. Таких, им аналогов нету. Room2Rio позволяет найти из любого города в любой город разными путями, как добраться. Вот. А, кстати, SkipLagged оказался очень полезным. Я даже заплатил за него пару раз, потому что они прям реальные большие ски давали. Они сейчас стали делать, они скрывают информацию, если ты не платишь им $10. Вот. Ну, иногда это стоит того. Так, и по поводу финансовых дел, кошельков и прочего всего. А, да, я для крипты себе купил Tangem. Tangem — это швейцарская компания, которая дает тебе, на Амазоне можно купить, 3 карточки размером с кредитной карточки. Это холодный кошелек. То есть все ключи у тебя, и чтобы отправить деньги, нужно через приложение подтвердить и прислонить эту карточку к телефону через NFC. То есть получается как бы кошелек отдельно. Там, если кто-то тебя сворует телефон, и отражение в это зайдет, они не смогут ничего вывести, потому что без карточки, без этой физической, нельзя. А карточки даются...
А почему ты считаешь, что нужно одна физическая карта, почему у тебя там просто вот и чисто виртуального ты считаешь недостаточно?
Все рекомендуют очень горячо, чтобы был cold storage, да, чтобы нельзя было просто с телефона что-то сделать вот так вот. Именно только, чтобы нельзя было тебя украсть, это, грубо говоря. Что делается с этими физическими карточками? Они, ну, почему их три дают тебе? Чтобы ты в разных местах положил. Один там в одной квартире, другой там где-то еще, третий в третьем. Там, да. Если потеряешь одну, у тебя другие где-то находятся еще. А cold storage по определению невозможно. Типа там, как-то, ну, конечно, невозможно, но там очень сильная защита по сравнению с любыми цифровыми кошельками. Мне стало просто немножко волнительно. Я пользовался Trust Wallet и пользуюсь, продолжаю. Но он настолько в онлайне как бы весь, что я даже не знаю вообще, принадлежит мне эта крипта, которая там лежит мне или нет. Я не очень понимаю. А что, если там их взломают? Что, если они из бизнеса там вылетят? Ну что-то, ну, я не знаю, я не очень понимаю. Немножко недоверие к ним. Хотя это типа лучший.
А, вся концепция крипты, что там же этот блокчейн используется. Блокчейн, они, ну как бы по идее не должно происходить таких вещей. Физически, ну это вот для меня кошелек это то же самое, как концепция, это как пароль. Ну, как бы если у тебя его, ты хранишь как там в менеджере паролей, то есть он у тебя где-то записан на твоем зашифрованном файле, который у тебя на компьютере лежит. Если он у тебя лежит в облаке, ну теоретически опять, если он пароль, он только у тебя, то его не должны взломать. Там взламывается, то это весь блокчейн, как бы, ну, я не знаю, ну, мне как, это кажется, это...
Ну, что-то происходит, ну да, но мы не специалисты, поэтому мы не будем делать этот сегмент про крипту в этом выпуске. Да, ну как-то так, да.
Хорошо, давай, вот смотри, я это хочу подрезюмировать. Представь, у тебя есть какой-то знакомый, который был там в коме 20 лет, вот он просыпается, говорит, о, я тут все пропустил, но я люблю технологии, что мне купить вообще? Вот Вася, посоветуй мне, что мне купить и что туда поставить? Вот там несколько, вот, что бы ты такому человеку посоветовал?
Из главного, iPhone. В принципе, можно iPad обойтись, наверное, в наше время. На все. И на звонки, и на программирование, там, что человек интересует. Это все, что мы вот обсудили, это все достойно использования. То, что приходит. Ну, зависит от того человека, что человеку нужно. Но в любом случае, я советую продукты Apple для всех таких. Для простоты, скажем так, чтобы не сильно думать, где все уже за тебя настроено.
Удивительно, что вот тот же самый вопрос, если бы задали, не знаю, там, условно скажем, 15 лет назад, то ответ был бы примерно такой же. Купи MacBook Pro, там, iPhone, поставь там, не знаю, Photoshop, и как бы, ну, может быть, что-то там поменялось, но не настолько сильно. Это удивительно, что за много-много лет изменяется так мало. Вот был период, вот эти последние 15 лет, это не так сильно поменялось, как предыдущие 15 лет, правильно? И предыдущие 15 лет. И это стагнация или что это такое? Захват рынков, монополизация, как бы, что происходит? Почему вот эти рекомендации последние много лет, они не стали так сильно меняться там, то есть, ну, вот сейчас появились вот эти бямы, да, большие языковые модели, ну, да, это вот как бы новшество, но опять, ты ими можешь пользоваться в своем любимом браузере, тот же самый браузер, который у тебя был там 15 лет назад, как у меня Firefox как был, так и остался.
Ну, да, это сейчас немножко ситуация напоминает, как, знаешь, приходишь в магазин, там раньше было там 3 вида молока, а теперь там 24 вида молока, то есть думаешь, ну, а зачем это нужно вообще, но тебя никто не спрашивает, зачем это нужно, просто, ну, найдется кто-то, кто хочет выбрать, вот ему хочется, чтобы на 1% было жирнее, кому-то хочется, чтобы была синяя пачка. То есть, ну, вот этот свободный рынок, он, то есть, количество браузеров, количество разных там моделей этих там и всяких разных соцсетей и прочего, оно там бушует, потом как-то они объединяются, потом снова какое-то разнообразие начинается. И, ну, вот рынок интересный в этом плане, потому что всегда что-то происходит. А вот я не знаю, там, с точки зрения искусственного интеллекта, будет ли там, скажем, OpenAI, там, единственный доминирующий компания, которая скупит все остальные. Или Google так сделает, или так сделает Apple, кто знает. Но сейчас вот мы живем в такое время, когда устройства консолидировались, да, то есть у нас всего есть Android или iOS на выбор, то есть у нас нет большого выбора в плане операционных систем. Есть, но это для каких-то там нишевых дел, да. И в плане компьютеров тоже мы, в принципе, все сузилось, как и было, к двум игрокам. Там, скажем, Linux мало кто серьезно воспринимает как главную машину там, да. И, ну да, а вот в плане софта все цветет и пахнет, и это, конечно, здорово. Сейчас такое очень интересное время все опробовать. Правда, уже становится страшно, сколько этих подписок нужно ежемесячных по $10 там, $20 здесь.
Да, это изменилось. Мне все равно кажется, что вот мы сейчас подошли вплотную к какому-то большому прорыву, когда вот все эти вещи могут, парадигмы, то, как и чем мы пользуемся, опять могут поменяться. То есть, мне кажется, вполне может быть, ну, не в течение года, но в течение там 2-3 лет. То есть, вот эта модель, что пользуешься мобильным телефоном и компьютером, ну, может быть, там планшетом иногда, там, наушниками. Вот это как раз то, что не менялось последние там много-много лет. Сейчас может прям радикально измениться. Будут там либо ты очки, либо у тебя устройство, либо операционная система в облаке, как в фильме вот «Она», там, или, ну, вот мы сейчас вплотную подходим, и, может быть, даже вот в 2025-м это уже начнет так проявляться, что там кто-то, может, даже мы начнем это вот так использовать.
Да, мы очень близко к этому подходим, действительно, к реализации фильма «Она», особенно учитывая, насколько можно общаться в реальном времени с чат-GPT сейчас. И, кстати, как его зовут? Сэм Алтман написал на Твиттере, на Эке, что он принимает идеи от людей, типа, что мы хотели бы улучшить в 2025 году в нашем продукте. Мне очень понравился один чувак, написал большой список, и один из пунктов, который был классный, который вот действительно приблизит нас к этому, это говорить с LLM, с этим, с его ассистентом, не как сейчас, например, сейчас просто ты там вот задумался, паузу сделал, и он тебе уже говорит, уже отвечать, как бы он не ждет, когда ты закончишь свою мысль. И он говорит, надо сделать, чтобы он чувствовал, что ты мысль не закончил, и выслушивал тебя тихо, либо walkie-talkie. Пока ты кнопку держишь, он тебя слушает. Опускаешь, он тебе отвечает. Вот. И вот на этом уровне уже можно вести нормальный, органичный диалог. Потому что сейчас пока еще немножко сложно, да, как-то я чувствую себя нервно, общаясь с голосом, потому что я знаю, что он готов меня в любой момент меня перебить и начать отвечать. Вот. Когда можно будет естественно и спокойно общаться, я уже в этом году опробовал общение с биомами, как с психологами, как с советчиками, как с рассудителями логических проблем, и очень доволен, в общем-то, это здорово.
То, что ты описываешь немножечко, это вот смена модели. То есть модель, которую мы пользуемся даже не трудно представить, сколько, 30 лет последние. То есть это WIMP, Windows Icons Menus Pointers. То есть окна, иконки, менюшки и поинтеры, типа курсоры. То, что у тебя есть окна, курсор и там кнопки, вот этот интерфейс, да. А сейчас поменяется. У тебя, ты, во-первых, будешь ты не окнами управлять, курсором кликать там, а будет input будет там через больше голоса и показывать тебе будет там, я не знаю, каким-то по-другому, то есть и операционная система другого типа будет. Как бы вот эта парадигма сменится.
Ждем, совсем немного осталось. Вот. Ну, с наступающим Новым годом.
Да. Да, я думаю, это хорошее резюме. Да. Всех с Новым годом и вперед к новым технологиям.
Увидимся совсем скоро.
Давай. Чао.
Пока.